Так что, пока еще, может, люди подтянутся. У вас есть такой вопросик?
Есть.
Да, давайте.
Вот Шалом Алейхем в третьем куплете есть просьба к ангелам благословить или пожелать вот что-то вот такое. А насколько это верно просить ангелов благословлять или желать что-то?
Да, вы очень хорошо говорите. Надо найти эту тонкую грань. Недавно у меня был как раз с кем-то занятие тоже, кстати, по хинуху. Мы что-то разбирали там про идолопоклонство. Смотрите, есть законодательные споры, в которые, конечно, я не могу влезать, по поводу того, насколько легитимны вот различные такие тексты молитв. Есть, кстати, некоторые законодатели, которые считают, что нужно этот третий куплет пропустить в Шалом Алейхем. И некоторые считают, что молитвы там Махнисей Рахамим и так далее, есть какие-то у нас несколько есть разных молитв, которые обращаются к ангелам в слихот, вот, в каких-то таких текстах. Я не помню точно, где слихот, на вот и грозные дни, когда Межрушана, и слихот обычный, вот эти, которые сейчас идут у нас, Шейни, Хамиши, Шейни. Несколько раз встречается, что обращаются к ангелам, и в частности, вот в этом Шалом Алейхем, как хорошо спросили. Есть, которые считают, что нужно это пропускать, что это ошибочно, что не нужно обращаться к ангелам вообще никак. Другие говорят, что нет, я не молюсь же им, да. Смотрите, понятно, что как любой вопрос, когда разбираешь, надо понять, что в нем есть, ну, как бы, когда видишь, что он не черно-белый, надо понять прежде всего, где черное, где белое, а потом уже в глубину, идя законодательство, изучая хорошо, можешь понимать, где тонкая грань вот того серого, о которой идут споры, она принадлежит черному или белому. Ну, скажем так, попросить человека, который рядом со мной сидит за столом, передать мне соль. Это легитимно. Не думаю, что никто не будет отрицать. Самый богобоязненный, самый, так сказать, такой человек, который знает хорошо, что все, что в этом мире происходит, делает Всевышний, и ни у кого, никому не надо обращаться ни за какими вещами. Но, тем не менее, я не буду сейчас сидеть. Всевышний, сделай так, пожалуйста, чтобы эта соль переехала по столу ко мне. Нет, я попрошу человека, чтобы это передал. Да, как-то всем понятно, что с этим проблем нет, потому что я не молюсь, да, я не думаю, что этот человек что-то в моей жизни решает, определяет, что у него есть какая-то власть, не дай бог, я не наделяю его никакими божественными, так сказать, атрибутами. Я просто знаю, что это человек, который сидит рядом с вещью, которую удобно, чтобы он мне передал. Вот и все. Почему бы тогда, говорят, не попросить ангела, который его задача брать молитвы наши и доставлять Всевышнему. Попросите его, чтобы он это делал хорошо, чтобы он не потерял, ну, я не знаю, что там ангел может сделать плохо, но как бы вот я прошу, чтобы мои молитвы все дошли. На самом деле, если мы посмотрим разные наши книги, увидим, что это не так просто, что любая молитва доходит до Всевышнего. Молитва, где-то Пом Хофицхайм приводит известный Зоар о том, что если человек, например, говорит «лошонара», я не уверен, что это только лошонара, может быть, еще какие-то грехи могут как бы как рыба прилипалы такие работать, что они набрасываются на молитву человека, когда он ее исторгает из своих уст, и они ее начинают как бы тормозить, не дают ей подняться. Мы просим ангелов, чтобы они ее подняли. Вроде бы в этом тоже ничего такого нет, да? Я не прошу их решать в моей судьбе что-то, еще что-то. Когда я их прошу благословить, ну тоже я людей ведь тоже прошу благословения. Почему я могу у человека попросить, у ангела не могу? Понимаете, тут есть такой один подход. Но надо знать, где вот эта грань. И, как я уже сказал, законодатели крупнейшие спорят на эту тему, уже несколько веков спорили. Сегодня принято некоторые вещи, я вижу, оставлять. То есть большинство, мне кажется, людей это поют целиком, этот пьют, который, вот мы с вами говорим, Шалом Алейхим. И вот там текст, который в слихот в конце там вставляется Махнисей Рахамим, мне кажется, большинство как-то его так незаметно пропускает. Я даже видел, что некоторые авторитеты, по-моему, говорили, а я просто не успеваю его читать. Так, чтобы не влезать в этот спор, а я не успеваю. Вот. То есть тут какая-то тонкая грань, которую мы не можем определить своими, так сказать, соображениями. Нужно только знать, за кем из законодателей мы пойдем в этом вопросе. Но, конечно, нужно быть очень аккуратным. То же самое, да, когда мы ходим на кладбище возле праведников молиться, мы молимся Всевышнему. Всегда предупреждать людей молиться Всевышнему, а не людям, которые там лежат. Хотя при этом нам сам пророк говорит, да, что Рахель, вот почему она там лежит у дороги, она плачет, она заступается за своих сыновей, народ Израиля, которые послали в изгнание. То есть она вроде бы там на небесах, ее душа может что-то просить Всевышнего плакать, но мы не можем обращаться к ней. Да, мы молимся Всевышнему. При этом известно, вот рассказывают про Рабхайма Шмулевича, одного из таких крупных, рашейших, вот, знаменитых авторитетов Мусара и законы, конечно, он тоже очень хорошо знал. Был один из больших-больших авторитетов еврейского народа. Умер где-то лет 40, наверное, лет назад примерно. Про него рассказывают. Нельзя, конечно, таких рассказов строить законодательные выводы, но вот рассказывают, что он уходил с учениками на могилу Рахели и там плакал и говорил: «Рахель, тебе пророк сказал, не плачь, потому что все будет как бы хорошо». Там Ирмияу так говорит: «Да, все, перестань плакать, все будет хорошо, Всевышний вернет и знает. А я, Хаим, тебе говорю, продолжай плакать». Знаете, ну, не знаю, были эти слова молитвой, да, это скорее было так, он перед учениками сказал, чтобы, ну, как бы объяснить суть своей молитвы на самом деле Всевышнему. Да, понятно, что он не молился к Рахели. То есть я думаю, что основная грань, которую мы должны понимать, не молиться другим объектам, ни ангелам, ни людям, конечно, и не думать, что они могут самостоятельно в мире Всевышнего что-нибудь решить в нашей жизни. Вот это уже идолопоклонство. Так вкратце я бы сказал.
А подскажите, насколько какой как бы смысл Шалом Алейхем и Нефешхали перед Кидушем? Почему мы
Ну, есть
не
предание,
торопимся?
Гемора говорит, предание такое, что когда еврей входит к себе домой в субботу, с ним входят ангелы, которые смотрят, как они подготовились к субботе, и приводят ему каким-то образом благословение, если люди подготовились к субботе. Понятно, что такое ангелы? Ведь на самом деле ангелы, слово ангелы, да, по-русски так звучит, какие-то такие сущности с крылышками, там непонятно что. И есть какие-то описания у пророков определенных видов ангелов, как будто у них есть крылья и прочее. Но главное понимание вот этого слова «малах» – это посланник. То есть, как говорил мой учитель Равеса в свое время, что ангелы – это как бы ниточки, через которые Всевышний взаимодействует с этим миром. То есть это не какие-то там самостоятельные сущности, которые могут делать, что они хотят. Да? Понятно, что нет. Это посланники Всевышнего, через которых он посылает. Скажем, он присылает их, чтобы они посмотрели в наш дом. Как вот мы видим в Торе описано, он послал их, чтобы они там сообщили Аврааму, что да, излечили его, сообщили Саре про рождение сына, чтобы они перевернулись в дом, чтобы они спасли оттуда Лота. И нам это показывается как бы через вот ангелов. Есть какие-то вещи, где подчеркивают, это Всевышний сделал не через ангела, а это сам, это какое-то высшее проявление присутствия Всевышнего в этом мире, когда он напрямую, даже без каких-то там духовных сфер, через которые он взаимодействует обычно, а тут как бы напрямую он воздействует. В чем разница, честно говоря, без глубокого понимания этих вещей, думаю, не стоит пытаться даже понять. Я лично не дорос до этого и думаю, что нам еще рановато этим заниматься. Но что, вот по этому преданию, получается, приходит ангел и смотрит, как человек подготовился к субботе, и видит, что если он подготовился хорошо, то есть человек уважил, как бы Всевышнего уважил вот эту заповедь. А заповедь – это одна из самых важных у нас, мы знаем. Очень много про нее Тора говорит. И она показывает как-то наши отношения с Всевышним, да, вот такие специфические отношения, можно сказать, родные, да. Мы принимаем царицу субботу, мы в честь нее украшаем дом, мы накрываем столы скатертями, мы ставим там красивую посуду. То есть мы видим, что Всевышний нам дал какой-то ценный подарок, и мы показываем ему, как мы ценим этот подарок, в свою очередь оформляя для этого подарка обстановку. И когда ангелы видят, что мы вот так подготовились, они как бы приводят какое-то благословение на наш дом на будущую неделю. Отсюда черпается благословение, тоже в источниках сказано, что суббота является источником благословения для следующей недели. Ну, соответственно, если, не дай бог, дом не очень готов, так и благословение как-то будет не очень. И, наверное, в честь этого составили вот такую пьют, что мы как бы приглашаем ангелов, вот проходите, пожалуйста, посмотрите, да, как там сначала приветствуем их, потом говорим, заходите в дом, приглашаем их, вот дайте нам благословение, потому что мы вот хорошо приготовились, и провожаем их. Вот так я понимаю этот смысл. Ну, там, наверное, много чего еще глубоко можно смотреть, но я как бы пока не смотрел.
Спасибо.
Вот, давайте тогда вернемся к нашей главе. Да, новая глава у нас в Хинух, заповедь 87-я. Запрет на то, чтобы подстрекать других к идолопоклонству. Интересная вещь. То есть человек не должен подталкивать других никак, ни словами, ни действиями, ни в разной форме, не подталкивать каким-то образом к тому, чтобы они каким-то образом поклонились идолам, что-то вот такое сделали, или поклонились, или каким-то образом служили, или каким-то образом их признали, как что-либо другое, управляющее в этой жизни, кроме Всевышнего. Это все будет идолопоклонство. При этом, подчеркивает Хинух сразу же, даже если этот сам человек никакой не служитель, да, не то, что там он вербует, миссионер какой-то вербует. Нет, он сам вообще, он сам соблюдает все заповеди, он сам верит во Всевышнего и сам ни в какую идолопоклонство не верит. Но по каким-то причинам ему хочется подтолкнуть к этому другого, не знаю, что у него в голове, но, предположим, у него есть какая-то цель. Так вот, он в любом случае будет нарушать эту заповедь, даже если сам он никакого отношения к идолопоклонству не имеет. Теперь, как сказано в Торе на эту тему, сказано, как это говорится, да, написано нельзя, да, я всем, что я вам сказал, говорит нам Тора, говорит Всевышний, остерегайтесь, имени других божеств не упоминайте, и не будет оно услышано благодаря тебе. То есть ты не должен каким бы то ни было образом подталкивать других людей, чтобы с их уст зазвучали идолы. Но, конечно, это не просто имеется в виду, чтобы он назвал там название какое-то идолов, а именно, чтобы он их как бы служил, чтобы он их признал. И сказано в Талмуде, Гемаре Сангедрин, что не должно быть слышано от тебя это имя. Это Азгара ле-Медиах. Так называется человек, что интересно. Здесь именно идет речь про медиах. А есть еще понятие месит. И мы часто слышим такое выражение меситу медиах. Ну, потому что ну, часто так бывает, что человек определяет, ну, как бы вот это вот его раздел, это его область, в которой он действует. Он, значит, подстрекает других к идолопоклонству. Но есть разница. Месит – это тот, который как бы соблазняет человека, да, склоняет его к идолопоклонству. Можно сказать, искуситель такой, да, можно разные слова такие хорошие сказать, но разница между месит и медиах не в этих словах русских, которые мы подберем для перевода, и вообще, когда вы услышите, да, вот эти разные переводы, всегда нужно знать, что переводы подбирают просто, чтобы там в Торе написано два разных каких-то слова, я должен подобрать по-русски два разных слова. Будут ли они точно означать ту разницу, которая есть между этими словами в иврите? Скорее всего, нет. Это, скорее всего, какие-то синонимы, которые есть в русском языке. А у нас в Торе написано вроде бы, что выглядит как синонимы. Вам переводчики привели тоже синонимы. На самом деле есть большая разница. Месит – это человек, который склоняет кого-то одного. То есть это, в принципе, суть, я бы сказал, суть вот этой проблемы, которая что идет, она обозначается, конечно, словом месит. От слова легасит – склонять его куда-то в сторону, что интересно, это с буквой «тав» на конце. А мы помним, что есть слово «сота», женщина, которая тоже отклонилась от правильного поведения, там идет речь, там в корень самых «вав» и «тет». Но мы знаем, что корень иногда, в нем одна буква заменяется, а при этом какое-то схожее значение остается. Да, «листот», мы говорим, это отклониться с пути. Да, а здесь месит – это тот, который вот человека уводит с пути служения Всевышнему, пытается его подбить на идолопоклонство. А медиах, что тоже, я не знаю, сегодня это слово используют как мыть посуду. Ну, и только не тоже сегодня, только, да. По-моему, это даже у нас в нашей литературе тоже оно встречается, ладих, да, это как-то отмывать. Но вот почему-то оно, именно это слово, используется для того, когда человек склоняет к идолопоклонству не одного, а больше, чем одного. То есть в этом, очевидно, какая-то принципиальная разница, когда человек соблазняет кого-то одного, старается его склонить к идолопоклонству, или когда он начинает это делать в массовом порядке. Вы знаете, в уголовном законодательстве многих стран, если не всех, есть всегда разница между тем, когда преступление совершается одним человеком, или когда есть преступный сговор, группа и так далее, это сразу очень ухудшает отношение к этому, потому что чувствуется, что когда идет речь о группе, это уже организованная преступность, так сказать, это уже что-то гораздо более вредное для общества. Наверное, так и здесь. Ладно, давайте посмотрим, что еще говорится. Ну, причина, по которой эта заповедь дана, она вроде как понятно, ясно для всех, говорит Кинух, нечего здесь обсуждать. Какие могут быть законодательные аспекты? Это говорит прежде всего в 10 главе Гемары Сангедрин, Куфьюдалев, Фонот Бейс. Пожалуйста, можно смотреть. И теперь какие тут есть детали могут быть? Да? Давайте посмотрим. Значит, если человек склоняет одного человека, мы сказали, это месит, и это другой запрет, который будет в другом месте обсуждаться в связи с главой Р.Э. книги Дворим. А здесь идет речь именно про того, который в массовом порядке это делает. Очень интересно, да, Тора, как получается, сначала немножко больше упомянула про более тяжелый грех, да, где-то в конце книги Дворим она упомянула, что есть еще отдельное преступление, это склонять одного человека. А здесь говорится про нескольких. Теперь, почему? Да, почему вот так важно, Тора много раз говорит про то, чтобы мы были далеки от идолопоклонства. 44 раза она в том или иной форме говорит, не кланяйтесь идолам, не служите, не делайте кумиров, не делайте идолов. И так, и эдак, и пятое, и десятое, Тора в разной форме это повторяет 44 раза. Почему? Да, кроме того, есть такое, в Торе, вы знаете, название, оно называется Всевышнего ревнителем. Да, вот, например, это ревность, кина. Да, мы знаем это такое понятие. И Всевышний называется ревнителем. Давайте это немножко тоже поставим эти вещи для своего понимания, как это выглядит. Когда мы читаем об этом, Бог ревнитель, да, вот говорят пророки, и вы кланяетесь идолам, возникает впечатление, не дай Бог, да, но оно возникает у многих, поэтому я его сейчас назову, и никто не уходите посредине, потому что я сразу говорю, это впечатление неверное. Оно возникает из-за того, что язык, которым мы пользуемся человеческий, он переводит на человеческие понятия те вещи, которые более возвышены. Но нам это говорится на нашем языке, чтобы мы понимали, на что это похоже. Да, и, кстати, сама Тора этим же словом называет мужа, который ревнует свою жену. Он видит, что она закрывается с каким-то другим человеком. Он начинает ее ревновать. Вот это слово «кина». Также мы знаем, что есть кина в том плане, когда вот то, что Пинхас делал, да, когда человеку очень больно видеть, как принижают, можно сказать, да, люди берут и каким-то образом совершают какие-то чудовищные поступки, оскверняют имя Всевышнего или кланяются идолам, или там берут вот то, что Пинхас увидел, когда привели идолопоклонниц в стан еврейский прилюдно. Один из князей еврейских, уважаемый человек, завел его в свой шатер. Это Пинхас не мог выносить. У него кипело в душе вот то чувство, которое называется кина, ревность. Но сегодня мы знаем, это обычно ревнители, фанатики, какие-то сумасшедшие, которые берут не там, людей, которые, по их мнению, что-то неправильно делают, берут их и начинают убивать. И, конечно, весь мир сегодня против этого, и мы знаем, как это плохо, и как это дико совершенно. Тут надо понять, да, в чем разница. И Всевышнего называют этим словом. Значит, тут что-то есть и неплохое. И Пинхас, как мы знаем, получил большие похвалы от Всевышнего и запомнился в Торе там, как один из важнейших людей в нашем народе, а не как какой-то фанатик. Так надо понять, в чем разница. Кина – это осознание того, что делается неправильное что-то. И это осознание, конечно, понятно, что оно может быть у Всевышнего, но мы не знаем, что Всевышний думает и чувствует, и как это все, но он нам показывает. как много раз мы говорили, Всевышний нам показывает на нашем языке, в Торе передает для нас какие-то вещи, которые он как бы делает, как будто чувствует или что, потому что есть вот это его откровение в этом мире, в той форме, в которой он нам его дал, что он это воспринимает вот так. Мы должны это воспринимать так, что как будто бы вот он ревнует или так далее, ему там грустно. Такие вещи написаны в Торе. Да? Понятно, что раз не написано, в какой-то форме это есть, но мы не понимаем, что. Да, мы не можем говорить, мы не понимаем, что такое Всевышний, и тем более мы не понимаем, что и как у него происходит. Но то, что он нам говорит, это нам говорится, чтобы мы знали, как нам надо действовать. А действовать нам надо так, как будто бы вот представим себе своего любимого отца, который там чем-то недоволен. Мы пойдем и исправим это. Да, вот так же Всевышний нам говорит. Значит, кина. Что же такое тогда вот эта ревность, которую нам говорят? Ощущение осознания неправильного, очень острое, неправильного того, что делается. Да, когда Всевышний видит, что называют кого-то тоже какими-то богами, да, какие-то идолы берут и говорят, что они вот божества. Это, безусловно, очень неправильно, это, безусловно, очень обидно, но не в том смысле, что как в детском саду, ай, там он меня забрал, или он там, это ревность вот эта дурацкая, человеческая. Нет. Это идет речь про то, что как бы то, что несправедливо возвышается кто-то, за счет этого однозначно автоматически понижается кто-то, кого несправедливо понизить, а именно сам Всевышний, который для, да, для нас должен быть, понимаем, что он абсолют. А тут берут, его понижают. И это в первую очередь нам должно болеть. Да? Но он как бы показывает свое отношение к этому и называется, да, что он ревнитель. То есть мы не должны нам показывать, насколько это тяжело, что мы не должны допускать это поклонство. А главное, что говорит здесь Хинух в этом плане, что ведь это Всевышний почему так относится к этому, не из-за себя. У него действительно невозможно ничего отнять. Да? Даже если мы все там отвернемся, не дай Бог, от него, и не будем его признавать, и начнем кланяться Бог знает чему, ему-то от этого не станет ни жарко, ни холодно. Ведь все, что Всевышний этот мир сотворил, мир для чего? С одной целью, чтобы нам дать свое благо. И вот это мы ему мешаем как бы сделать, если мы начинаем кланяться идолам, и мы же начинаем вредить своей душе, за которую ему болит, можно сказать, больше, чем нам самим. Поэтому здесь говорит Хинух, да, что божественное величие и слава не убудут от того, что люди кланяются каким-то идолам или служат звездам, но, тем не менее, нам самим от этого станет плохо, потому что мы себя окружаем благодаря этому ложью. Мы приводим к себе нечистоту духовную, если мы кланяемся, не дай Бог, идолам. И человек таким образом отдаляется от Всевышнего и ставит преграды на пути того блага, которое Всевышний хочет ему дать. И чтобы этого не происходило, заботясь об этом же самом человеке, Всевышний многократно и очень строго запрещает все, что связано с идолопоклонством, и дает вот здесь отдельный запрет для человека, который склоняет другого, даже сам не служа совершенно идолам, он его тоже, значит, дает ему этот запрет, что этого нельзя делать в таком случае. И за это, да, как говорит Хинух, что происходит с человеком, который отбрасывает себя как бы истину Всевышнего и предается вот этой скверне, этой нечистоте духовной, языческой, он становится как будто бы разбитым, не испорченным сосудом. Ведь человек, он как бы сосуд, которому что воспринимает благо Всевышнего. Он превращается в такой сосуд, в который это благо невозможно уже поместить, который не может в себя принять ничего доброго и хорошего, а начинает принимать в себя зло. И в конце концов, этот человек уже становится так далек от всего доброго и хорошего, что остается только зло может прилипнуть к нему. Таким образом, он становится как будто бы врагом Всевышнего. Или Всевышний становится его врагом, что нужно было бы понимать, что это очень не стоит этого допускать. И теперь уже тот сам Всевышний, который является источником всех благ, он не пускает блага к этому человеку. Он его, да, как будто бы ревнует вот к этим выдуманным божествам, которым этот человек служит. И мы понимаем, ведь на самом деле Всевышний, что интересно, продолжает его кормить. Да, он будет не давать ему те блага, которые он хотел дать. Но минимальные блага Всевышний все равно продолжает давать. Мы знаем, всем идолопоклонникам и так далее. Он продолжает ему давать для того, чтобы дать ему время исправиться. Всевышний ведь хочет каждого человека, чтобы он получил, в конце концов, то благо, которому он готовил. И поэтому хочет дать ему время, чтобы он исправился. И потому что, в принципе, если бы он так пожелал бы, то он мог бы весь мир как бы, ну, в одну секунду прекратить просто. Весь мир поддерживается благодаря тому, что Всевышний продолжает его творить заново, как мы знаем, где это на Шихаем приводит, по-моему, 1084 раза в минуту. Заново он продолжает творить. И если Всевышний не захотел бы, чтобы оно продолжалось, он просто перестал бы заново творить, все прекратилось бы. Для чего нам нужно это сравнение с мужем, который ревнует жену? Ведь не зря Тора использует это самое слово, говорит Хинух, для того, чтобы мы поняли на нашем восприятии, как это выглядит. Да, представьте себе, да, что есть жена у человека, он приходит домой и видит, что она заперлась с каким-то мужиком. Это вызовет у него неприятное ощущение. Да? И если у нее есть какая-то совесть, то она должна будет понять, что она сделала очень некрасивую вещь. Даже если она просто заперлась с ним чаю попить, уж не дай бог, если что-то еще там было. Она понимает, что она сделала очень некрасивую вещь, она очень обидела своего мужа, да, она как бы, ну, очень оскорбительно повела себя к нему. И вот это мы должны понять, что если, не дай бог, кто-то кланяется идолам, то он таким образом ведет себя по отношению к Творцу. И вот он говорит про эту заповедь, что она «Исур бекол маком бекол зман». Повсюду, конечно, работает эта заповедь. Нигде нельзя склонять других к идолопоклонству. И в любое время и распространяется и на мужчин, и на женщин. Но наказание, как мы знаем, может привести только суд полномоченный, который создан в земле Израиля, который рукоположенный. И наказание за эту вещь, кстати, строгое. Наказание за это побиение камнями. Это не шутка. Сегодня тоже непопулярная, конечно, мысль. Да? Мы знаем, что принято считать, что каждый может говорить другому что угодно, склонять его к чему угодно. И все, так сказать, свобода, и либерализм, и так далее, надо позволять людям. Но я думаю, что ни в одном государстве, самым либеральным, и самым открытым, и самым, так сказать, исповедующим свободу людей говорить, что они хотят, думать, что они хотят, ни одно государство, я думаю, не позволит, например, человеку вести переговоры с какими-нибудь террористами, или там вести какую-нибудь идеологическую работу для того, чтобы склонить каких-то террористов пойти и подорвать, скажем, это государство, или как-то там что-то вот такое сделать. Да? Такого человека изловят. Даже если он ведет пока только теоретическую работу, он не дотрагивался ни до одной бомбы, он ничего не... он просто объяснял, он просто внушал каким-то людям, что неплохо было бы взять, например, и вот провести на это здание, взорвать. А он так думает, что вы хотите? Это его свобода думать? Нет. Свобода думать твоя, она кончается там, где ты своими мыслями и влиянием своим, даже пусть чисто теоретическим, ты начинаешь угрожать другим людям. А как понятно из того, что мы с вами сегодня проучили, Хинух нам хорошо показывает, что вред от идолопоклонства наносится прежде всего самому человеку, а уж тот, который склоняет другого, он таким образом вредит тому другому человеку, даже при том, что оба они этого не понимают. Но он ему прежде всего вредит, и если тот действительно поддастся на его уговоры и пойдет кланяться идолам, фактически он его убил. Поэтому вполне логично, что этот человек должен быть остановлен самым таким вот строгим способом, даже включая лишение его жизни, потому что он, пытаясь это сделать, он фактически пытается убить другого человека. Кроме того, он наносит, конечно, очень большой вред всему еврейскому народу и всему мирозданию, за сохранение которого приближенным к Всевышнему, мы, в общем-то, взялись отвечать. И если, не дай Бог, появляется еще один человек, который отвернулся от Всевышнего, все мироздание таким образом как бы отталкивается подальше от него, и это вредно для всех. Если бы все понимали, насколько это вредно, они сами бы этого человека до суда бы даже не довели. Но нас положено довести до суда, выслушать, так сказать, все, и потом уже принимать меры. Но в наше время это невозможно. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Мы эту заповедь разобрали.
Можно вопрос?
Ну, конечно.
Может, не совсем прямую, но вот почему-то приходит в голову история, две истории, когда было ложное представление о Машехе мудрецов. Например, Раби Акива представлял, что Бар Кохба Машех. А вот есть, например, некоторые ресурсы, где я вот встречаю, что одного из лидеров движения считают королем Машеха. А вот если мудрецы говорят, считают кого-то Машехом, и как бы это большие люди, это будет считаться поклонением не в ту сторону
Смотри,
и
давайте
не является
вернем
положенным.
вещи на места. Считать кого-то машехом, это никаким образом не относится к идолопоклонству. Во-первых, давайте скажем так, я слышал урок, очень серьезный, глубокий урок от Рамоши Шапира Зацаля, одного из крупнейших мыслителей последних поколений, ученика Фахад Ицхака, который говорил, что Раби Акива, мы знаем Аллаха всегда, как принимается по его мнению, если он спорит с кем-то одним из мудрецов. По этому поводу видно в Геморе, что он спорил только с кем-то одним. То есть он хочет сказать, что Раби Акива не ошибся, видев в этом Бен Кузиве. Бар Кохба это имя придумали несколько сот лет назад, может быть. Бен Кузиве его звали. Он был действительно очень выдающийся человек. И Раби Акива видел в нем потенциал, что он может быть Машиах. Потом произошло некоторое разрушение. Да, есть несколько разрушений, как мы знаем, 9 ава, которые произошли в нашем народе. Был разрушен первый храм, второй храм. И одно из них – это было вот это окончательный разгром восстания Бен Кузивы. И это было разрушение. Да, это было вследствие грехов еврейского народа. Он тоже сделал какие-то ошибки. В результате все это свелось к чему-то уже не тому в процессе. И все это было разрушено и не получилось. Но нельзя сказать, что Раби Акива так 100% сказать, что он ошибся. Да? Он просто видел потенциал, а потенциал потом был сломан. Теперь, когда считается в наше время кого-то Машиахом, Рамбам пишет, что если человек умер, он не может быть Машиахом, но идеологи определенного движения мне сказали, а если он погиб, написано у Рамбама, а если сам умер, может быть, и может быть. Я, смотрите, ничего не могу тут сказать. Если кого-то считают Машиахом, и на это есть основания, то даже если на это нет основания, это не идолопоклонство. Это может быть ошибка. Другая беда, когда начинают считать, что этот человек начинает, тоже может влиять как-то на весь народ и делать какие-то вещи божественные и так далее. Вот это уже большая проблема. Это большая проблема. Но давайте отделять одно от другого. Считать, что кто-то Машиах, это максимум может быть заблуждение. Но это никакая не связано с этим поклонством.
Спасибо. Good job,
Всего доброго. Good job,